Во имя Отца и Сына и Святаго Духа. Аминь. Сегодня, в неделю седьмую по Пасхе, мы светло празднуем воскресный день и память 318 святых отцов Первого Вселенского Собора, собравшихся в городе Никее. Также память святого апостола Симона Зелота. Этот святой апостол обратился к Господу из националистической патриотической партии или группы, которые отстаивали интересы своего страны, своего народа против Римской империи. И поэтому вот это название Зелот сохранилось, как бы вот происхождение, откуда он ушел. И это есть указание для всех людей, которые болеют вот национализмом, ложным патриотизмом, что без Христа и вне Христа не может быть ничего истинного, полезного и спасительного ни себе, ни своему народу. Поэтому надо все это оставить и прийти истинно и искренно ко Христу Господу. И уже с Ним можно все остальное в нашей жизни правильно и богоугодно разрешать. После того, как будет достигнуто самое главное – спасение своей собственной души. Но такое спасение немыслимо без истинного исповедания веры Христовой. И к началу IV века, когда происходил Первый Вселенский Собор, уже столько много ходило различных мнений о Христовой вере, об основных положениях этой веры, что потребовалось собрание как бы церковного разума, соборного церковного разума для того, чтобы вот привести основные положения веры к единообразию, которое было утрачено в силу обстоятельств после отшествия апостолов святых из этой жизни. Потом отошли апостольские мужи, то есть люди, которые видели апостолов, непосредственно от них восприняли веру и еще хранили. И после этого уже пошло неизбежный разброд шатаний во всяких мнениях, утверждениях, и можно было услыхать на одно и то же какое-то положение, совершенно прямо противоположное или различные всякие мнения. Поэтому возникла нужда во Вселенских соборах, которые противостояли попытке распространения ложных мнений различными лицами, которые как бы формально принадлежали к церкви. Ибо ересь возникает всегда внутри церкви. То есть человек, зараженный гордостью, дающий доступ свое сердце демону, принимает ложную мысль как истинную и начинает ее активно распространять, подвигаемый бесами, но прикрывается тем, что он священник или епископ, или какой-то другой значимый в церкви человек, учитель, наставник, и он начинает выдавать свои ложные мнения за истинные. И Господь, видя вот это тяжкое преступление, которое ведет к погибели людей, увлеченных ложными мыслями, выставляет светильников, истинных своих служителей, которые противостоят этим ложным мнениям. Это в обычной человеческой жизни бытует такое обычай, представление, что каждый человек имеет право на свое мнение, есть так называемый плюрализм мнений, то есть на один и тот же вопрос может быть разное мнение, и это считается нормальным, естественным для людей мира сего. Но в вопросах веры не может быть такого разномыслия, потому что вера наша не есть человеческое измышление и даже не есть просто плод человеческого опыта, какого-то житейского. Это есть богооткровенная истина. Бог изволил открыть людям основные истины о самом себе, о божественном, о спасительном, о нас самих, о происхождении мира и так далее. И вот то, что Бог открыл, оно одно. То есть Бог открыл, что Он есть Бог Троица, единый Бог в трех лицах. И никто не может иначе сказать о Боге, чтобы не впасть в заблуждение, в богопротивленчество, в ересь, в богохульство и так далее. То есть истина одна, Бог именно такой. Он открыл это. Это не чье-то человеческое мнение. Люди бы и не знали, кто есть Бог, если Бог не соизволил открыть. Также и о Иисусе Христе, что Он совершенный Бог, совершенный человек. Вот в одной личности два естества, не слитно, не соединяем и так далее. Это две воли. Все это есть богооткровенное учение. И Церковь, как столб утверждения истины, только лишь укрепляла, сохраняла, подтверждала вот эту истину. И когда среди христиан возникли ложные мнения, а об этом предупреждал святой апостол Павел, как сегодня мы слыхали при чтении апостолов, что по моему отшествию войдут в вас лютые волки, нещадящие стадо. Получается, что ереси, лжеучения, они направлены именно против овец стада, то есть против чад церковных, чтобы их погубить. Поэтому кто не щадит овец стада, тот и вводит эти все ереси. А также от вас самих восстанут лжеучителя, которые будут пытаться увести овец вот в погибель. Поэтому для спасения нам важно незыблемо держать истинное вероучение, так, как его предали свои апостолы, и так, как утвердили святые отцы вот соборным церковным разумом. Потому что отдельное мнение человека не имеет значения. Оно может быть и истинным, но оно не имеет значения в том смысле, что нет никакой гарантии. То есть мы не знаем происхождение этого мнения. Если отдельный человек сам себе говорит, то мы не знаем, так или не так. И только когда Церковь принимает это отдельное мнение как свое и выдает, что Святой Отец говорил от ее лица, то есть это голос Церкви, тогда мы принимаем это как несомненную истину. Вот. Если же такого нету, мы устраняемся, чтобы не похулить на всякий случай, не знаем. Вот. Но из опасения мы не принимаем, и Бог нас за это не осудит. Потому что мы принимаем все то, что подтверждено соборным разумом Церкви. В этом смысле Церковь непогрешима, и это тоже есть догмат Церкви. И вот беда начинается тогда, когда последующие собрания уже отступающих и отступивших от истины епископов начинают принимать какие-то решения, которые противоречат, расходятся или уходят далеко от учений и постановлений соборного разума Церкви. И тогда такие собрания соборы для нас не имеют никакой силы и значения. Ни количество участников, ни их звания, ни саны, ничего не имеет значения. Они ушли от соборного разума. Поэтому не просто собрание какое количество людей вместе решает, а если это собрание было в Духе Святом, изволится Духу Святому и нам, тогда это есть соборный голос Церкви. Если Духа Святого там нет, и принимаются решения, которые противоречат предыдущим всем истинным соборам, то это решение ошибочное, ложное, погибельные, и мы не обязаны им следовать. Особенно это заметно в наше страшное отступническое время, когда собираются различные съезды, уже нельзя же за соборами назвать, людей, которые именуют себя епископами, носят облачение епископов, но принимают абсолютно противоположные учения Церкви решения, то есть они нарушают догмат о непогрешимости Церкви. И этого достаточно, чтобы считать их находящимися вне церкви, врагами Божьими, еретиками, отступниками, ведущими всех, кто им последует, в погибель. Поэтому ради собственного спасения, ради сохранения своей собственной души, мы должны удаляться от всех людей, от всех собраний, соборов, съездов, которые противоречат вот учению Единой Святой Соборной Апостольской Церкви, ее соборному разуму, ее святым отцам. Этому нас научает память Первого Вселенского Собора, отцов, которые собрались против имеющего тогда сильное распространение ереси, ересиарха Арии. И в честь этого памятования 318 отцов сегодня положено чтение Евангелия от Иоанна из 17 главы. «После сих слов Иисус возвел очи свои на небо и сказал: Отче, пришел час, прославь Сына Твоего, да и Сын Твой прославит Тебя, так как Ты дал Ему власть над всякую плотью, да всему, что Ты дал Ему, даст Он жизнь вечную. Сия же есть жизнь вечная, да знает Тебя, единого истинного Бога, и послан Тобою Иисуса Христа». Обратите внимание, что говорит Господь в этих словах. О жизни вечной, которую мы хотим каждый улучшить, сподобиться. Так вот, Господь говорит нам, что эта жизнь вечная в чем состоит? Да знают Тебя, единого истинного Бога, и послан Тобою Иисуса Христа. Обратите внимание, сказано «знают», а не «веруют». Вот разница между «веруем во что-то» и «знаем что-то» вам должна быть понятна. Я верую, что существует континент Африка. Я там никогда не был. Я его не видел, я его не знаю. Я просто верю сообщениям ученых, географов, там, людей и так далее, что такая страна есть. Другое дело, я поехал туда и познакомился. Пожил, изучил и понимаю, что такое Африка. Так и здесь. Одно дело верить в Бога головой, умом, принимать, то есть, какие-то основные постулаты. Это необходимое условие, но это недостаточное. Потому что если человек не верит, так он никогда и не поедет в Африку, что она существует. Как он может приехать туда, потому что он не верит вообще, что она существует. Поэтому верить – это предварительное условие к познанию. Поэтому если наша вера в Бога и во Христа не переходит в познание, то мы в погибельном тупике. Поэтому, если мы внимательно читаем посланистых апостолов, то можем заметить, как они говорят, возрастайте в познании Господа нашего Иисуса Христа. В познании Бога. А что такое познание Бога? Не познание о Боге. Ибо познание о Боге можем черпать из письменных источников, читая Священное Писание, читая труды апостолов, читая труды святых отцов, мы можем познавать нечто о Боге, о Его качествах, свойствах, деяниях, благодеяниях и так далее, так далее. Но от этого мы лично Бога не познаем. Сколько ни читай о каком-то человеке из каких-то источников, если ты лично с ним не познакомишься, то ты его не знаешь. О нем ты нечто знаешь, но лично ты его не знаешь. И тем более он тебя не знает. Он даже не знает, что ты вообще изучаешь его труды, интересуешься им, и может и понятия об этом не иметь. Так и в отношении к Господу Богу. Мало верить в Него, мало знать о Нем и знать правильную, истину по Его же откровению. Это необходимое условие. И это первое, что мы можем иметь для себя. Но дальше, на базе этого, познания о Боге, мы должны перейти к познанию самого Бога в своем личном опыте. Мы должны вступить в контакт с Богом. Сначала как кающиеся грешники, просящие примирения. Затем получившие прощение и примирившиеся с Ним. Затем Бог возводит нас в разряд друзей своих. И вот вы понимаете в своей жизни обыденной, что если приходит к вам друг, хорошо вам известный, которого вы хорошо знаете, он хорошо знает, и ваша дружба проверена и временем, и опытом, и обстоятельствами, и скорбями, то если он что-то вас просит, то вы можете даже не расспрашивать, почему так, для чего, а просто по дружбе соглашаетесь дать то, что он просит. Но если какой-то человек вам абсолютно неизвестный, незнакомый, придет и начнет просить того же, то вы ему отказываете. Потому что вы не знаете, что за человек и для чего он это просит. И вот это опытное познание давайте перенесем как подобие в наши отношения с Богом. И тогда мы поймем, почему разные люди имеют разные отношения с Богом. Я говорю о верующих людях. Все собрались верующие. Но один просит, и ничего не получает. И ничего не слышит от Бога. И удивляется, и говорит, как же так, я же верю в Бога. Я же все догматы правильно признаю своим умом, содержу их. Я же согласен с красотой его учения, со всеми заповедями. Все это принимаю. Но почему же, когда я прихожу к нему и говорю, Господи, дай, 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 я ничего не получаю и ничего не слышу в ответ. А рядом стоит другой человек, который, мне кажется, даже хуже меня. И вдруг он не успеет только сказать «дай», как уже раз и получает. Явно, очевидно, я в недоумении, в чем дело. Почему? Почему он получает сразу? Причем просто, не вымаливая там десятками часов, или суток, или месяцами, или годами. А просто, как друг приходит, дай, друже, дай мне. Раз, и сразу получает. Об этом говорим. Почему? а потому, что этот человек всей своей предваряющей жизнью, которая нам неизвестна, достиг того, что он стал другом Божиим. Всего-навсего. Поэтому нам непонятно, как я говорю, Господи, дай, не получает. А он говорит, дай, и получает. А ведь все от того, что он-то уже Бога знает, и Бог его знает. А здесь я Бога не познал. Поэтому и Бог меня не хочет знать до той поры. Уже Бог не хочет знать того, кто его не хочет знать. В какую меру мы меряем, в такую меру воздается и нам. Разве мы не знаем этого закона? Это же Бог нам и открыл. И этот закон работает именно в отношениях. Вот, например, обращается ко мне человек какой-то. А мне сам через сайт прочитал все материалы, послушал проповеди или что-то, или хоть часть какую-то. И обращается и говорит, батюшка, я в вас сомневаюсь. Это его право сомневаться. Во мне, в апостолах, в Господе, в ком-то другом. Это его право. Он имеет свободную волю. Но подходя, допустим, обращаясь ко мне так, он меряет меня такой мерой, сомнением. И не понимает, что этим самым он закладывает и меру к себе. Я ему говорю, послушайте, уважаемый, а почему я вам должен доверять тогда, что вы ко мне искренне обращаетесь, или вообще, что вы от меня хотите, и так далее. Если вы мне не доверяете, вы хотя бы видите мой труд, материалы сайта, мое мнение, вы можете их сверить со святыми отцами, с Вселенскими соборами, с учением апостолов, с Писанием. Я вас вообще не знаю. Я не могу ваши мысли, чувства, желания, намерения сверить ни с чем. И вы начинаете с сомнения, то как же я к вам отнесусь? Буду у вас уверен и должен перед вами расстилаться, доказывая, что я не то и не сё. И как вы можете мне поверить на слово, если вы не верите материалам сайта, моим трудам? Не верите другим людям, которые обо мне свидетельствуют. Как вы можете мне на слово поверить, если вы уже мне не верите? Да что бы я ни сказал, вы уже изначально мне не верите. Зачем же мне тратить время на вас? Если вы мне не верите, сомневаетесь, идите дальше. К тем, кто меня поносит. И спасайтесь у них. А уж там эти поносисты из разных сфер объединились. Что МПшники, что старообрядцы, что протестанты, что колдуны, астрологи. То есть удивительное единогласие абсолютно разношерстной публики, ненавидящей мой труд, мой сайт. Вот это и есть мера. Если человек из осторожности, чтобы не спешит понимать, это благоразумно. Это благоразумно. Не надо без разбору, с налету хватать все, что только где-то есть. Но мы должны понимать, что дышится Духом Святым. То есть дар развлечения имеет для нас первостепенное значение. Потому что одинаково опасно и приводит к погибели как принятие прелести под видом истины, так и отвержение истины под видом прелести. Ведь Господь, не я, а Господь сказал своим ученикам, что кто вас не примет, отрясите прах со своих ног, с пыль, да? Потому что отраднее будет Содом и Гоморре, чем тем, кто вас не принял. То есть непринятие истины – страшный грех. Почему Почему Бог меняет страстный грех и ставит их хуже содомитов? То есть хуже людей, которые по плоти извращенно грешат. Потому что извращение духа страшнее. Человек, грешащий по плоти, может одуматься, сказать: «Боже, что я хуже скотов?» И исправиться, перестать так грешить и принять чистое вероучение. А когда человек как бы по плоти может даже быть и девственником, или там не тяжко грешащим, а в духе получает извращение, то, а дух это самое главное в человеке, то что уже ему поможет? Ничего. Он извратил суждение о Боге или о том, о чем Бог нам открыл через апостолов своих, через святых отцов своих, установил для нашего спасения как незыблемые истины, законы, каноны, духовные законы, за что Он обещал даровать Дух Святый, благодать Свою спасительную, и дарует. И если люди об этом пренебрегают, то кто виноват? Только они сами. Значит, если Господь так строго наказывает и взыскивает за непринятие истины, то потому, что в нас есть тот Богом сохраненный, заложенный механизм восприятия истины. Ибо если бы этого не было, кто бы мог осудить человека, не принявшего истину? За что его судить, когда нет органа восчувствия истины? А в самом деле органы есть у всех людей. Сердце, дух. И поэтому какой-то Павел, иудей, проходящий мимо, что-то говорящий какие-то вещи, там что-то воскрес, так далее, и вдруг отвязать за сердце Лидии, внимать этим словам, как истинным, спасительным, как от Бога. Бог отвязает сердце. То есть Бог дает действие этому им же сохраненному человеке в ощущении истины. Поэтому если кому-то не дает, то виноват сам человек. Почему? Потому что он не ищет истину, он не искренне хочет узнать волю Божию, а хочет творить свои похоти, которые не только свои, а и дьявола. Ибо он раб греха, значит, раб дьявола. Поэтому беда в самом человеке. И поэтому он осуждается хуже содомитов. Противоположной погибельной крайностью является доверие и принятие лжи под видом истины, что именуется прелестью. Это то же самое закрытие сердца. То есть Бог не дает человеку различить истину. И он принимает ложь за истину. Почему? Потому что ему чем-то это чешет слух. И вот когда люди принимают ложное мнение, ложную мысль, ложное учение, ложную церковь за истинную, то этим они показывают, что они тоже не ищут истину от Бога, а выбирают себе ложь, близкую по своему духу, по своему настроению. Им это нравится. Вот это конкретное ложное построение. Оно им близко по духу. И когда набирается несколько или много сочувствующих данному виду лжи, вот и образуется группа лиц, последователей лжеучения, которые ее начинают практиковать, исповедовать, и возникает какая-то конкретная структура еретическая для прелестников, богохульников, которые могут выдавать себя и пытаются выдать себя за божественное, истинное, святое и так далее. И мы в этой жизни наблюдаем бесчисленное множество различных групп людей, именующихся религиозными, церковными, христианскими, православными и так далее, и так далее, их ниже не числа. Вот. Но каждая эта группа утверждает, что вот она истинная, она правильная, она единственная, и она там или Церковь Христова, или истинного Бога представляет, и так далее, и так далее. И так далее. И естественно, что эти люди в обольщении исповедуют, верят в это, в ложь. Они уже не различают. И поэтому для нас единственный способ не попасть ни в одну ловушку, ни в другую, то есть не отвергнуть истину под видом прелести, не принять прелесть или заблуждение под видом истины, это быть действительно желающими творить волю Божию, желающими познать Бога, как Он есть на самом деле. Бог себя называет Отцом не только для лиц Пресвятой Троицы, а и для нас. Это разное наименование, хотя имя одно – Отец. Но по природе Он является Отцом для Сына Божия и для Духа Святаго. Но для нас является Отцом в понимании покровительства, что о нас печется, как о сыновьях, подобно как вот земной отец печется о своих детях. Мыслимо ли, чтобы нормальный, любящий земной отец позволил своим детям пребывать в ложных мыслях и учениях? Мыслимо ли, чтобы он согласился, чтобы его сын назвал его обезьяной, а не человеком. И не просто назвал как оскорбление, а именно считал на полном серьезе, что это обезьяна. А я вот человек, то есть от обезьяны происходящий. Вот. Или там кенгуру его считал. Или жирафом. И нам, да, смешно даже бывает, когда себе такую мысль представить. Но когда мы говорим о божестве, и люди говорят о нем такое же, что еще более страшно, потому что все-таки человек – это конечное, ограниченное существо, и дистанция между ними и животным может быть намного ближе, чем между ними и Богом, то как можно о бесконечном Боге говорить нечто несуразное? То есть то, чего на самом деле нет. И как Бог может это принимать и терпеть, и делать вид, что все нормально. Может, кому отцу и понравится, что его сын называют обезьяной, я не знаю. Это уже дело этого человека. Но нормальному человеку это не может понравиться. Что извращается суть его происхождения. Или его качества. И он будет закрывать глаза, делать вид, что все нормально, сынок. Сейчас банан дам, и все будет спокойно. Нет, не должно такого быть, не может такого быть. Поэтому в отношении к истине мы должны принимать только то, что есть на самом деле, как Бог открыл. И этого надо возжелать, и этого искать. И тогда мы пройдем между всеми уже учениями, заблуждениями, прелестями, потому что Бог на нашей стороне. Он Отец наш, Он хочет, чтобы мы, как дети, правильно воспринимали все, что Он изволил нам открыть. И о себе, и о спасении, и о великом деле искупления, домостроительства Божия. О всем. Он открыл нам все. «Я наперед сказал вам все», — сказал Господь. Поэтому мы должны подходить от головной умственной веры к живому познанию Бога в своем личном духовном опыте. Только тогда, когда мы будем и внутренним человеком познавать Бога, и внешне содержать догматы, мы будем постоянно иметь подкрепление. Бог будет наше сердце открывать, направлять, поправлять, вразумлять по мере нашего роста. И мы будем и сохранять правую веру, и готовы будем даже умереть, если понадобится и будет Богу угодно, за малейшую йоту исповедания, как это делали святые мученики. Значит, непонятно, зачем они умирали, если позволительно думать так и этак. Нет, непозволительно. Они настолько ревновали о Боге, что нельзя. Мы даже не представляем в своем состоянии, насколько это страшно что-то о Боге не так сказать. Если его имя, призвать в суе, это является одним из тягчайших грехов, о котором еще ветхозаветным людям, неискупленным, Господь вдалбливал на каменной скрижали. Не призывайте имени Бога в суе. То куда страшнее грех извращения о Боге, о Его природе, о Его качествах, когда кто-то начнет что-то по своему уму разуму судить, а не так, как есть на самом деле. Это недопустимо. И это с нас просится. Потому что ересь и прелесть – это и смертные грехи. Это не есть слабость человеческая, которую Бог простит. Потому что в нашей власти было познать истину. Не восхотели. Приняли на веру первым встречным, обольщаясь их одеянием или именованием, епископ, священник, там, духовный учитель и так далее. Это наша беда. А почему верили? Разве не знали, что и изучение апостолов, что и ангелы тьмы родятся в ангелов света, или под Христа подделываются, или под пророков, под учителей, под апостолов? Да, все есть ложное. Значит, сложное и истинное, значит, должен быть дар развлечения, должно быть правильное настроение к этому развлечению. Должно молить Бога, если не хватает своего понимания. Господи, вразуми, научи, не дай ошибиться, не дай принять прелесть под видом истины, но не дай отвергнуть истину под видом прелести. Даруй мне узнать, что это Твое и от Тебя. Если так, дитё будет искренне молиться, неужели любящий отец не окажет ему помощь? Не может этого быть. Но Господь сам сказал, если у вас ребенок просит хлеба, разве вы дадите ему камень? Или если он просит у вас рыбы, разве дадите ему змею? Итак, если вы, будучи злыми, умеете дать благие дары вашим детям, то неужели Отец Небесный не даст блага просящим у Него? То есть несопоставима милость грешного человека и милость Божия. Несопоставима. И в этом-то и беда, чтобы такой ни с чем не сравненной, неизреченной милости люди соизволяют погибать от невежества, безумия, безрассудства, ересей, прелести, лжеучений, ложных мыслей. Потому что все это основывается на гордости. Я и сам умен, я и сам хорош, я-я-я-я-я-я. Получается, ай-я-я. Погибель получается. Самонадеянность губит людей. А смиренный человек всегда ищет у Бога разрешение. Он не доверяет ни себе, ни сразу к чему-то внешнему. Он, Господи, помоги, вразуми. И кто искренно и истинно так просит, молится, тот будет Богом одобрен, и помощь обязательно будет. Бог его поддержит, прикоснет о сердцу и даст тому, живущему на своих чувствах, правильно сориентироваться, различить ложь от истины и принять истину. Итак, жизнь вечная, да знает тебя единого Бога, истинного Бога, опять-таки, и послан за тобой Иисуса Христа. Вот основные догматы о Пресвятой Троице и о личности Иисуса Христа. Вот принятие этих догматов и познание через них Бога, Пресвятой Троицы и конкретно второй ипостаси Сына Божия, принявшего человеческую плоть, и есть жизнь вечная. То есть без этого войти в жизнь вечную невозможно. Все, кто вне Христа, учили до Христа или потом извращали после, они не могут вести жизнь вечную, а только в погибель. Но опять-таки недостаточно только внешнего признания догматов этих, правильно даже вот принятых. Нужно еще само познание. Познание – это вступить в общение с личностью Иисуса Христа и вступить в общение с тремя лицами Пресвятой Троицы. Естественно, что мы можем вступить в общение только тогда, когда мы выполним со своей стороны необходимые условия для этого общения. В обыденной жизни мы знаем из своего опыта, кто хоть немножко пожил в этой жизни, что для того, чтобы вступить в общение с какой-то организацией, каким-то коллективом, или еще как бы там ни было с кем-то, да, мы обязаны принимать условия этой партии, клуба или какой-то другой организации. То есть, если мы не примем эти условия, то общение невозможно никак. Поэтому существуют различные уставы, программы и какие-то постановления. И если мы хотим находиться в этом клубе или в этой партии, в этой общественной организации, то мы должны принять это. И никто с этим никогда не спорит. Не хочешь, не нравится тебе постановление, идешь мимо и не входишь в эту организацию. И все это понятно-понятно, пока не доходит до Бога. Как доходит до отношений с Богом, вдруг почему-то не надо ничего делать. Достаточно головой уверил, или ты уже включен куда-то. Кто такое сказал? А зачем туда заповеди божественные? Зачем тогда все учение Христово? Для кого оно? Если достаточно уверовать, и ты уже спасен, то зачем все это? Нет, недостаточно уверовать. И признать, что Иисус есть Бог даже. Недостаточно. Надо принять Его условия. И вот когда мы принимаем условия, а они отличаются от человеческих условий, потому что Его заповеди животворны, а заповеди человеческие просто требования этих людей. Чтобы как-то выделиться от остальных, ты должен носить эту форму, этот значок, вот этот документ, должен ходить к нам на собрание, там, выполнять то-то, то-то, и тогда мы вот являемся этой группой. У Господа не так. Тут недостаточно внешне отличаться, ходить куда-то с кем-то, собираться только вместе, и что-то внешне еще делать. Этого недостаточно. Это можно делать и ложно. И обращать себя, и называть себя и церковью, и чем хочешь. Вот. Значит, что же Бог требует? Бог требует, чтобы мы принимали Его условия жизнью, практикой. Заповедь тогда работает, когда она выполняется. И выполняется правильно, Богу угодно. Потому что есть ошибка в том, что заповедь Божию можно пытаться выполнять, но совершенно не так, как Бог об этом заповедует. То есть саму заповедь я принимаю, а выполняю не так. И вместо гвоздя молотком бью по пальцу, например. далеко мы уйдем в строительстве дома, если будем бить молотком по пальцам, а не по гвоздю, там, и куда надо. Нет. Хотя, бью молотком. Написано же. Кодексе строителя. Бей молотком. Нет, видите, можно по-разному выполнять заповеди. Поэтому нужно богоугодно. А как же выполнить заповедь богоугодно без Божьей помощи? А никак. Без меня не можете делать ничего. Значит, без божественного в нас воздействия и присутствия мы не можем делать ничего полезного, спасительного и не иметь никакого плода, сколько бы ни упражнялись в исполнении заповедей. И вот первое познание при попытке исполнить заповедей приводит нас к тому, что мы не способны их исполнять. Именно богоугодно, полезно и спасительно. То есть уже само исполнение заповедей нам покажет, что мы погибели находимся, что мы в грехе, что мы в рабстве у бесов, в страстях. Но это есть спасительное откровение, это есть полезное ведение, это есть крайне нужнейшее для нашего спасения знание, от которого мы и оттолкнемся, которым положим в основу, который приведет нас в глубочайшую бездну нищеты духовной, собьет всякую спесь, всякую самонадеянность. А кто практически к заповедям не приступит, тот и не познает даже. Он будет опять-таки пропускать через свой рассудочный, что «а, я заповедь познал, значит, я уже почти исполнил, значит, уже все нормально, я уже даже верю в это, так уж я уже исполнил». Он обольщает, как голодный сидит и представляет себе продукты питания, и думает, ну, раз я их представил уже, вообразил, значит, я уже и насытился. На самом деле никакого насыщения не происходит. Это мечтание. Это игра ума, иллюзия, прелесть. Так и в духовной жизни. Велика разница между мечтаниями, представлениями, просто верованием во что-то и реальным прикосновением к Богу посредством Его условий, посредством исполнения Его заповедей. Как начнем и увидим, что мы ничего общего не имеем. Начнем об этом сокрушаться, плакать, сожалеть. Как только начнем плакать, сожалеть, и даем в себе место Богу. Мы даем Богу место, чтобы Он нас здесь. И Он вот именно в этой области нашего сокрушения может в нас войти и как-то воздействовать. Укреплять в вере, убеждать, исправлять, утешать. Настраивать на борьбу греху, с грехом, ненависть к греху и преодоление греха. И тогда для нас открывается спасение совершенно с другой стороны. Что спасение это не есть исполнение какого-то внешнего договора. Ты мне, а я тебе. Ты мне полкило сосисок, а я тебе 2 рубля. И мы разошлись. Нет. Это нелепость. Это прелесть. Или что-то более. Вот походишь 5 лет в храм, подаришь там 2 иконы, поставишь 3000 свечей и так далее, и так далее. Ну, можно чисто все эти изменить. Суть. И тогда ты спасенный. А если не доделаешь что-то, то все, вечно тебе гореть. Вот свечку одну не доставишь, конец, гори вечно. То есть вот попытки любого численного какого-то манипуляторского отношения приводят к нелепости, что Бог может за какое-то что-то одно внешнее вечно мучить. Понимаете, вечно, нескончаемо лишить своего общения, да еще запереть в темноте какой-то, где будет вечный огонь и всякое прочее, что даже на ум человека не взойдет. Насколько страшны эти мучения. За что? Что человек там колбасу съел в неположенное время. Вы поверите, что заодно это само по себе, за кусок колбасы Бог может вечно мучить? Нет. Это нелепость. Потому что нам в голову не пришло наказать своего сына, если бы там даже не вовремя съел колбасы вечной мукой. Ну, нашлепали бы немножко. ну, отправить на вечное мучение нам, грешным, озлобленным людям, в голову не пришло, что можно за такой грех наказать вечными страданиями, которые вообще ни с чем на земле не сравнятся, ни с какими страданиями. Так неужели Бог хуже нас? Если даже нам не пришло такое. Конечно же, не так. Не в этом-то дело. А в чем дело? Что такое спасение? Дело в нашем состоянии. За наше состояние идет борьба. Бог осуждает нас не за конкретное дело, не за колбасу, даже не за конкретный грех, а за непокаяние. Почему за непокаяние? Потому что покаяние – это единственное движение души, единственный выбор, единственный образ действия, который меняет наше состояние от падшего к святому, от богопротивленчества к богопослушности, от грехолюбия к грехоненавистничеству, от способности грешить к способности не грешить. Поэтому основное дело Христа пришло в том, что Он пришел во плоти для того, чтобы мы, воспользовавшись Его заслугами, улучили благодать Божию осознанно, познав Его и Бога, Пресвятую Троицу, вступив в общение, примирившись, получив благодать Божию, изменили себя из ветхого человека, тлеем в похотях, в нового, по образу Христа. В этом спасение. В реальном изменении своего состояния. Мало-помалу, постепенно, но надо менять его. И надо стяжать вот это стремление к изменению. Надо в нем укрепиться. И когда мы в своем состоянии достигаем такого уровня, который можно благодатью Божией зафиксировать в момент смерти настолько, что мы становимся безопасными для небесных граждан. Безопасными в смысле, что если нас поместят в Царство Небесное, то мы не будем грешить, не соблазнять никого, не устраивать бунты, революции против Бога. То есть у нас уже будет настолько изменение внутри, что мы уже своей свободной волей будем не согласны с грехом, мы не будем грешить. А благодать поможет только этому состоянию. И вот если мы это состояние достигаем, то мы и спасены. То мы и в книге жизни, то мы и дети Божии. Если мы этого не достигаем, то кто ж нас туда пустит? Уж слишком дорогой ценой Бог приобрел себе спасенных людей, чтобы позволить каким-то разгильдяям опять вносить смуту и диссонанс в вечную жизнь. И поэтому для этих людей, которые не достигнут состояния, а способны на грех, а такими являются все демоны, они уже необратимы, и все нераскаянные грешники, им ни другого места нету, как закрыть вечно, изолировать от благой, блаженной жизни. Потому что они грехолюбивы. Они способны на грех, они хотят и будут его делать. И вот все, кто в таком состоянии, они обрекаются на ад. А уже кусок колбасы или прелюбодеяние, ересь или любой другой грех – это только обличение этого состояния. И вот когда этот внешний какой-то проявляемый грех является обличением внутреннего состояния, то вот за это состояние Бог и судит – а не за кусок колбасы. Он не может этого человека впустить. С колбасой, без колбасы, он не может его впустить. потому что он начнет то же самое делать в Царстве Божьем, от чего он не отказался в этой жизни. Грешить. То есть постоянно придумывать небытие. Пытаться делать небытие. То есть где свет, он будет пытаться мрак, потому что это отсутствие света. Где здоровье, будет болезнь. Где жизнь, он будет смерть вносить. Пытаться. Потому что грех есть отсутствие добра. Тьма есть отсутствие света. Болезнь есть отсутствие здравия. И смерть есть отсутствие жизни. Поэтому несовместимость человека грешащего и неспособного согрешить. Они несовместимы в принципе. А уже дела и все проявления – это только выявления, как признаки. Вот есть внутренняя болезнь какая-то, а она какими-то наружными нарывами выходит, гноем там и так далее. Но дело же не в самом гное, а в том, что его порождает. Состояние больного, конкретная болезнь. Поэтому неважно, в каком виде греховной болезни человек заражен, это неважно, Бог любую болезнь может исцелить. Важно то, что человек хочет в ней пребывать по гордости своей. Этим подавляется демоном, и поэтому становится неспособным к общению со святыми душами и духами, то есть спасенными людьми и ангелами. Он сам себя лишает этого. Поэтому Богу ничего не остается делать. Как из любви уступить этим тварям, творением своим, и отправить их туда, где они хотят, жить по-своему. Пребывать. Но вот это состояние любви к греху, оно приводит к мучениям. Потому что люди и демоны стремятся к небытию в протест Богу их создавшему. А это и есть царство сатаны. Но небытия как такого быть не может. Отсюда мучение. Они стремятся к неосуществимому. А стремление к несуществимому всегда мучительно. И оно вечное стремление, поэтому оно требует и вечного изолирования. Вот что такое по сути своей вечной муки. И вот что такое спасение. И вот почему так важно познание Бога, хранение всех откровенных истин и изменение себя посредством этих истин. «Я простал тебя на земле, совершил дело, говорит Господь, которое ты получил мне исполнить». Какое дело? Искупление, спасение людей. То есть я дал им и благодать получать возможность, и создал церковь, тело свое, и дал образец, первенец. Я первенец настоящего человека. Христос есть тот человек, кого Бог замыслил создать, то Христос реализовал этот замысел. Ибо Адам споткнулся, и он не дал Богу реализовать в Адаме первым. Поэтому Господь становится Адамом вторым с неба, что он это воплотил в совершенстве замысла Бога о человеке. И вот с таким человеком Бог соединился навечно в личности Иисуса Христа. Показываю, что я не против людей. Я вечно вот, во Христе соединился. И со всем человечеством соединюсь, спасенным. Но вы со своей стороны выполните те условия, то есть своей волей откликнитесь. Я открыл имя Твое человеком, которых Ты дал мне от мира. Опять учение о имени Божьем. Насколько это важно. Имя Божие – это не есть человеческая выдумка. Человеческая произволость. А ну давай, какого имя Богу придумаем? Нет такого. Имя Бога может открыть только сам Бог. И Он открыл нам это имя. Но кому? Которых ты дал мне от мира. То есть мироотречникам, а не миролюбцам. Открывается имя Божие, сила его. Поэтому они возлюбляют это имя и молятся им. Но не потому, что так заповедано, а потому, что это приобщение к жизни. Это реальный инструмент моего внутреннего изменения. Я хочу быть с Богом, я люблю Его, и я призываю Его имя, имя Его именую, имя Его лобзаю, имя Его спасаюсь. Я понимаю силу этого имени. Бог мне для этого и открыл. Потому что, говоря имя Божие, я соединяюсь с Богом сразу. Потому что Бог приходит в имени своем, как и мы. Мы же не можем говорить, структура и столько-то там молекул, ДНК, ХНК, ДВП, одетая так-то, такой-то. То есть, на чем времени не хватит всей жизни, чтобы перечислить одного человека, описать. А мы просто говорим имя, и человек обращается к нам. И мы через имя привлекаем всего человека, вступаем с ним в отношения, в дружбу. Да? Через имя. И это естественно, легко и просто. Вот чтобы избавить нас от этой всей... Так человек все-таки ограниченное существо. И то невозможно его описать. Невозможно пчелку описать, комара, любое другое животное. Описать полностью невозможно. Нечто можно, а полностью нет. А через имя мы говорим комар, и все понимают, о чем идет речь. Заяц. Все понимают. Так и здесь. Через имя Бога мы сразу выходим к Богу, не раздробляя его на какие-то возможные бесконечные проявления. Бог же бесконечен, поэтому бесконечно можно раздроблять. Никогда не дойдешь. А говоря его имя, ты сразу все в цельности его принимаешь. Настолько важно учение об имени. Поэтому я открыл имя твоим человеком, которых ты дал мне от мира сего. Они были твои, и ты дал их мне, и не сохранишь слово твое. То есть они были Божьими, по своему внутреннему выбору. Но к Богу воплотившемуся они приобщились только, когда Христос вышел на проповедь. И они сказали, слово Твое, вот это внутреннее слово, вот это божественное воздействие на нас, словесных тварей. Мы же словесные. Чем отличаемся от скотов? Скоты бессловесные, а мы словесные. Почему словесный? Потому что мы можем через слово общаться с Богом, через слово изменяться, руководствоваться, очищаться. То есть слово для нас является величайшей силой, энергией. И вот почему за празднословие мы так будем осуждены, за каждое праздное слово. Что такое праздное? Пустое, тщетное, бессильное. Почему? Потому что наше слово должно быть с определенной силой. Почему нельзя бросаться словами? Почему вообще это многословие, празднословие, это страшные грехи? Мы, конечно, не станем там с убийством, там еще какие-то, и думаем, что пронесет. Ничего подобного. Слово праздное. Оно и делает из нас вот тех людей по состоянию грешащих. Даже если мы никого в жизни ни своей не убьем, и чашку грехов не наделаем, а будем просто празднословить, пустословить, то мы и будем в состоянии неспособно остановить грех, которого не войдет в Царство Небесное. Ныне уразумели они, что все, что ты дал, мне от тебя есть. То есть вот приход на землю Христа дал людям Божьим понять, что он пришел от Бога, и все, что он говорит, это не его, там, часть его человеческого, а это есть божественное. Ибо слова, которые ты дал мне, я передал им, переведя их на человеческий, доступный их пониманию язык. То есть духовное слово от Бога уже воплотилось и во плоти человеческой, и в человеческой речи, и донесено до нас в Священном Писании Нового Завета. И они приняли и уразумели истину, что я и шел от тебя, и уверовали, что ты послал меня. Я о них молю, не о всем мире молю, но о тех, которых ты дал мне, потому что они твои. Видите, не о всем мире идет речь. Бог не молится, Иисус Христос, о всем мире, потому что Он, как Бог, знает, что, увы, не все люди мира примут, не все люди мира захотят, возлюбят и перейдут из одного состояния в другое. А тех, которых ты дал мне, те в это состояние и войдут. О них идет речь. Поэтому дай Бог и нам попасть в число этих, которых Бог дает Иисусу Христу как своих. Дай Бог нам измениться силой Божией, благодатью Божией, именем Божьим, приносящим благодать, Словом Божиим, чтобы мы попали под сильнейшую молитву Господа Иисуса Христа и Его заслугами, Его молитвой, Его благодатью вошли в число вечно блаженных, спасенных людей. И да будет сия милостью Бога с нами. Аминь.